Всем привет! Вы смотрите «Научпост». Это совместный проект Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний SciSlam Россия и «Вечерней Москвы». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, без скучных терминов, в формате одного простого поста в социальной сети, но, что важно, из первых уст и авторитетных источников. Природный газ – смесь углеводородов, предмет религиозного культа, спора ученых и важнейший сырьевой ресурс. Он невидим, не имеет запаха. В России его больше, чем где-либо в мире. Для чего используют природный газ? Где он находится? Как попадает к потребителю и что в нем исследуют ученые, выясним сегодня. У меня в гостях руководитель лаборатории неразрушающего контроля, аспирант кафедры нефтепродуктообеспечения и газоснабжения РГУ нефти и газа, победитель конкурса «Инженеры будущего. Какие они? Газпром Трансгаз Москва» Антон Цибульский. Антон, привет.
Привет.
Начнем по традиции с трех тезисов от тебя, которые и дадут понимание нашим зрителям, о чем сегодня поговорим, и можно будет их, собственно, положить себе в копилку научных знаний.
Ну, тезисы, факты, наверное, самое важное для понимания и зрителя, и нас с тобой, то, что все вот, что нас сейчас окружает, оно с очень большой долей вероятности питается от природного газа. То есть все электричество, все тепло, что нас окружает, 70% это природный газ.
Хорошо, то есть запомним.
Все вот эти теплоэнергостанции, они сжигают, по сути, природный газ. То есть у нас есть атомная энергетика, да, гидроэлектростанции, все это, оно есть, но значительная доля вот сейчас в Москве, оно это природный газ. Второе, это тот факт, что природный газ сам по себе не пахнет, он легче воздуха, и ну вот такой вот факт.
Ну, об этом поговорим, хорошо. Да. И третий факт?
И третий факт, что, несмотря на то, что ты сказал, газа очень много в нашей стране, стоит отметить, что все легко добываемые месторождения уже исчерпали свой ресурс, и сейчас газ добывается на глубинах более 1000 метров.
То есть это стало сильно усложнять
жизнь? Да, это морской шельф, труднодоступные месторождения. Вся разработка ведется уже только с них в основном.
Ну, отлично. Давай тогда разберемся с тем, что такое природный газ вообще, почему он настолько ценен и почему он издревле является, да, таким объектом поклонения многих, не только ученых, но и, в принципе, всех людей.
Ну, если залезть в любой поисковик, да, он выдаст, что природный газ – это смесь углеводородов, на 90% примерно плюс-минус состоящая из метана. А все остальное – это уже дополнение, там, пропан, бутан, кислород и так далее.
Почему он настолько ценен?
Почему он настолько ценен? Потому что он очень чистый энергоноситель, и его мы научились уже добывать очень качественно и транспортировать, то есть мы научились его хорошо потреблять. Почему он был раньше каким-то таким мифическим? Потому что древним людям было странно видеть огонь, идущий из каких-то расщелин, или же просто из земли шел огонь, да, потому что легко воспламеняемое вещество. То есть концентрация, предельная концентрация по воспламенению, по взрыву, это от 4 до 17%. То есть достаточно небольшого количества газа, чтобы гремучую смесь сформировать, и возник огонь.
То есть такая непознанная, опасная штука.
Да, 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 да. Соответственно, это вот в районе Старой Персии как раз-таки зороастрийцы, огнепоклонники появились в этом регионе, потому что там очень много было легко добываемых таких месторождений. То есть газ сочился. Известны случаи, когда персидский царь, могу ошибаться, но вот читал какие-то такие байки, что персидский царь поставил кухню на месте, где из земли исходил газ, да, чтобы экономить, соответственно, на энергии, чтобы это было проще, и готовка так происходила. Вот. Ну, ценен, потому что его достаточно, как бы он дешевле, он энергоемкий.
А в какой момент вообще ученым приходит в голову та история, что это может быть полезной штукой? То есть, да, вот она загадочная, вот она из расщелин бьет пламя, Вот уже там царь говорит, давайте кухню сделаем, сэкономим, так и быть, чтобы не зажигать горелки никакие, да, а вот огонь сам по себе. А в какой момент приходит понимание, что из этого может получиться что-то большее?
Ну, точные даты я тебе не скажу. Знаю точно, что первое время его не воспринимали вообще как энергоноситель. То есть его попутно сжигали, он был... Есть газоконденсатные месторождения, нефтегазовые. То есть где добывали нефть, газ попутно сжигали.
Это побочный продукт.
Да, его всерьез не воспринимали. И постепенно пришли к выводу, что нужно чем-то топить и... изучив уже его свойства, начали использовать как энергоресурс. Вот. В России, в Советском Союзе это произошло, соответственно, в 30-х годах Иван Михайлович Губкин выдвинул предположение, что в Поволжье есть легко добываемое, соответственно, месторождение, и уже во времена, когда шла Великая Отечественная война, заводы перенесли подальше от линии фронта, и, соответственно, нужно было чем-то это питать. То есть нужна была энергия для работы котлов, и, соответственно, было принято решение разрабатывать эти месторождения, и также нужно было питать столицу. Соответственно, было принято решение о прокладке первого магистрального газопровода Саратов-Москва. Вот. С этого, в принципе, начался путь газотранспортной промышленности в нашей стране. Вот. Официально есть документ, который подписал Сталин, что... Ну, он поздравительный характер нес, если я не ошибаюсь, что именно вот этот газопровод считается первым магистральным газопроводом. Газопроводы были другие, да, какие-то там... на Елшанском месторождении, насколько мне известно, какой-то умелец протянул себе тоже до какого-то производства, но там не было компрессорных станций. То есть вот это вот ключевой аспект наличия компрессорных станций, большая протяженность, большие объемы делают как раз-таки магистральный газопровод Саратов-Москва первым в истории России, ну, Советского Союза и нашей страны.
А что вообще из себя представляет газопровод? Это какая-то разветвленная система труб? Что это?
Да, это совокупность сложных узлов, устройств. Это труба, как уже понятно, да?
Если одна?
Это трубопровод.
Две,
это не одна, и не две, и не три. Это сложная витиеватая система. Если мы говорим о магистрали, то чаще всего это две или три параллельно проложенных трубы.
Трубы.
Мы их называем нитками. Вот, обязательно на расстоянии 25-30 километров есть крановые узлы.
Что это такое?
Крановые узлы, краны стоят, которые перекрывают участок. Можно отсечь, чтобы, соответственно, отремонтировать.
То есть можно провести параллель с трубопроводом обычным, по которому
да,
идет вода?
Да, конечно, конечно. Это такая же система, просто из-за того, что, как мы уже обсудили, газ очень опасное вещество, магистральные газопроводы относятся к особо опасным производственным объектам. Соответственно, куча большое количество требований регламентируется нормативной документацией.
А почему несколько труб параллельно? В связи с чем?
В связи с тем, что, чтобы пустить большой поток газа, можно построить одну большую, да, условно, там, двухметровую
огромную
диаметр. Да, но ее строительство будет очень дорого стоить, и у нас есть верхний порог, значение, которое нам нельзя превышать по давлению, то есть несущая способность трубопровода. Вот, соответственно, проще построить три трубопровода диаметром 1000 миллиметров, чем изобретать какую-то гигантскую трубу, потому что это будет очень ненадежно, опасно.
Ну и опять же, если каждый участок можно перекрыть, да,
да,
то есть, если вдруг одна вышла из строя, то ее просто
да,
спокойно вылили.
Да, соответственно, мы отключаем одну нитку, газ идет по второй, между этими тремя или двумя параллельными идущими нитками есть перемычки. Соответственно, для этого и существуют крановые площадки. То есть мы можем отсечь один участок, отремонтировать трубу в этом месте, потом дальше включить ее и жить дальше.
Угу. Ну, продолжая жарить проводить параллель с трубопроводом обычным, да, по которому идет вода, мы в этой студии обсуждали уже с экспертом, что в Москве, в частности, и не только в Москве, довольно старый трубопровод, его постоянно приходится ремонтировать, то есть перманентно в каких-то частях перекрывается вода и, собственно, идет восстановление там, или что-то там связанное с трубами. Как в газовой отрасли с этим обстоят дела?
В газовой отрасли этот вопрос... ну, для газотранспортных обществ является ключевым. Именно этим мы, соответственно, и занимаемся в «Газпром Трансгаз Москва». Постоянно, еженедельно мы проводим ремонт, восстановление, возобновление ресурса.
И как вы узнаете о том, что вот где-то случилась авария? Это же авария, да, будет считаться, наверное? Или это какая-то прогнозируемая поломка?
Мы стараемся не допускать аварии, они крайне редки. У нас... превентивный метод. Mm-hmm. То есть мы заранее узнаем, где у нас тонкие места, mm-hmm. где, скорее всего, в будущем будет вероятна авария. Несколькими методами, да, соответственно, есть методы дефектоскопии.
Что это такое?
Дефектоскопии – это... ой, это физический метод, благодаря которому мы... даже не метод, это способ. У дефектоскопии есть метод, да, а сама дефектоскопия – это способ обнаружения дефектов на теле трубы и на ее участках.
То есть... это что, у вас есть какой-то дефектоскоп, который вы пускаете по трубам, или как это
да, выглядит? Да, да. Чаще всего, не чаще всего, а мы всегда проводим, стараемся проводить внутритрубную диагностику участков магистральных трубопроводов. То есть пускается... такая пробка, поршень, mm-hmm. он напичкан современной аппаратурой и, что самое главное, устройствами, способными обнаружать дефекты. Чаще всего это магнитный метод, два полюса магнита большие, они, соответственно, линии магнитного поля излучают, и в местах, где присутствует дефект, у тебя линия магнитного поля искажается. Mm. Именно это искажение ловит датчик Холла, который потом передает на компьютер бортовой, соответственно, сведения о местоположении этого дефекта, о его размере и так далее. Потом уже специалисты это считывают.
А любой дефект? То есть это какая-то микро-микро трещина, условно говоря, там?
На сегодняшний день очень... сильно продвинулись коллеги в этом вопросе, соответственно, я не знаю порядок чувствительности какой, но очень маленький, там, меньше миллиметра точно уже mm-hmm. способны обнаружить, не знаю насколько, ну, то есть трещина любого размера обнаруживаемая, после чего, соответственно, эти данные попадают mm-hmm. на компьютер, да, идет обработка, и на основе обработанных данных мы уже смотрим. Вот. Этот участок мы его проверяем каждые 5 лет. И по этому результату мы делаем вывод о том, что нужно ли ремонтировать какой-то участок или не нужно.
То есть, грубо говоря, такой срок эксплуатации безопасный 5 лет, за который, да. в общем, ничего не должно
раз
бы
раз в 5 лет
разрушиться.
Постоянно проводим, да, нерушающий контроль внутритрубной диагностикой и... на основе этого уже выезжаем в поле, где меняем дефектные участки.
Так, а что, как это выглядит? То есть, я так понимаю, что газовые трубы, они же тоже под землей?
Да.
Или в земле, как правильно сказать?
Под землей.
Под землей. Так, то есть, получается, что это глобальные раскопки, да? То есть, вы нашли какой-то нужный участок, где что-то пошло не так. И что дальше?
Да.
Куча техники, трактора там, что?
Экскаваторы, трубоукладчики, автокраны... куча техники, соответственно, как это происходит, если говорить кратко, мы обнаруживаем этот участок, его опустошаем от газа, mm-hmm. то есть вступают в игру те перемычки, о которых я тебе говорил.
Перекрыли, да?
Да, перекрыли, да, у нас есть свечи, вот эту область мы, соответственно, стравливаем, mm-hmm. освобождаем от газа, да, и начинаются... работы.
Куда вы газ деваете, давай сразу скажу? В атмосферу?
Чаще всего да, но существуют системы, которые помогают сберегать вот эти потери, какие-то газоуловители и тому подобные вещи. После чего мы обнаружили участок, перекрыли, подготовили его, выкопали, подготовили участок к работе. Наша задача какая? Спустив давление, там газ как-то остался. Нужно его локализовать. Mm-hmm. Мы вырезаем технологические отверстия и вставляем в них герметизирующее устройство. И потом происходит продувка этого участка, который мы загерметизировали.
Mm-hmm.
Есть отверстия технологические.
То есть вот у нас есть, смотри, у нас получается есть поврежденный участок.
Mm-hmm.
Вы берете конкретную часть, где есть повреждения,
да.
и отсекаете те, которые целые на этом участке, да? Герметизируете что? Именно поврежденную часть или оставшиеся?
Мы перекрываем, разделяем
это
трубу на...
Разделяете
вот
трубу.
Одна труба у нас идет, угу. мы вставляем два шарика внутрь трубы, и у нас отсекается дефектный участок внутри так. этого, и по краям... отсеченный газ не поступает.
Это несмотря на то, что она уже перекрыта. То есть дальше у нас только
да,
вентиль ограничивающий.
Да, потому что газ остается.
Вентиль, шарик, вот она, вот этот участок. Так, стало чуть более понятно.
Да. Угу. После чего, соответственно, происходит процесс вырезки дефектного участка. Мы завариваем новую трубу, устанавливаем ее, контролируем обязательно несколькими методами, то есть та самая диагностика, о которой мы говорили, убедившись и получив результат нерушающего контроля, убеждаемся, что труба будет надежно стоять, отправляемся, соответственно, удалять эти временно герметизирующие устройства, и после того, как мы их удаляем, завариваем эти технологические отверстия и приступаем к закопке.
И все, и потом открывается.
Постоянно нам наполняет, да, если простым языком, так и происходит.
Сколько времени это занимает?
Ну, то есть, в зависимости
вот, вы понимаете,
от сложности
что случился...
участка, за неделю мы можем это сделать.
За неделю?
Да.
Какой-то один поврежденный участок, грубо говоря.
Да.
А самое долгое, просто это интересно.
Самое долгое, вся продолжительность, она зависит от ресурсов и от сложности. То есть можно нагнать большое количество людей, да, и такую работу, которую я писал, сделать за... меньшее количество времени. Но так вот не скажу. Знаю, ну, недели две мы, три можем. Если применяем другой метод, соответственно, вместо вот этих герметизирующих устройств мы можем вырезать и заварить временные заглушки.
Угу.
То есть не временные пластиковые шары, а заглушаем участок длинный. Он уже не такой какой-то локальный, угу. а он протяженность, например, 10 километров. Вот. На концах этого участка мы завариваем временные заглушки, и, соответственно, вот эта работа у нас может занять какое-то продолжительное время, поэтому...
Ну, и участок 10 километров, это, конечно, впечатляет.
Да, но
это
на этом участке мы можем...
Это не сантехническая труба, которую, да, там что-то где-то подрезал.
Но на этом участке мы можем устранить уже не один дефект, а порядка 30 и более.
Угу.
Да? То есть вот сейчас как раз мы ведем работы по устранению такого количества дефектов.
А всегда это вырезается часть трубы и заваривается новая? Или могут быть какие-то, ну, условные заплатки там, я не знаю?
В магистральном транспорте газа вот мы...
Только часть, да?
К такому методу прибегаем. Я знаю, что система газораспределения, где маленькое давление, прибегают к методу санации. Это, по сути, продувают из сложных полимеров... тоже что-то типа трубки резиновой, внутрь ее выдувают,
А-а-а.
Выталкивают, и у тебя образуется еще один дополнительный слой, который защищает.
Класс. То есть, получается, это не внешние воздействия,
да,
а как бы внутри, да?
Да. Это происходит, ну, в городе, где под дорогами, где тяжело перекрыть, достать эту трубу. Они просто пускают еще один дополнительный слой, который будет защищать.
Угу. Какой срок службы у газопровода в таком случае? Ну, то есть, понятно, что ничего не бывает вечным, но все-таки.
Ну, это сложный вопрос. Нормативный срок службы газопровода, если я не ошибаюсь, 20 лет.
Угу.
Вот средняя такая цифра. Какая-то.
То есть за эти 20 лет в любом случае он так или иначе покусочно, но будет поменен на что-то новое?
А, если покусочно поменен, это может быть очень долго. То есть у нас сейчас есть трубы, это... Не секрет, что эксплуатация труб, которые мы строили в середине прошлого века,
угу.
да, то есть они
еще
постепенно
есть, и они еще
меняются. Да, они постепенно меняются, потому что потребителей отрезать нельзя. То есть основная, главная цель нашего общества – это бесперебойная подача газа потребителям, своевременная и безопасная. Соответственно, если мы будем просто перекрывать участки со старыми трубами, мы нарушим наш основной принцип, это бесперебойная подача. Соответственно, частично все меняется, параллельно кладутся новые участки, избавляемся от старых. То есть это такой сложный, нескончаемый процесс по поддержанию надежной работоспособности трубы.
Ну, по твоим прогнозам, к какому-то сроку весь газопровод изменится вот в сторону наноматериалов, каких-то новых историй, то есть не останется вот этих старых кусков, что называется, исторически?
Конечно, это процесс, происходит реконструкция, когда мы заменяем участок, да, в связи там с появлением новых каких-то потребителей. Да, у нас питалось, условно, один микрорайон, стало 5 микрорайонов, мы их уже не можем поддерживать. В таком случае нам, мы понимаем, что такая труба нам не подходит, нужно больше. Вот, тогда происходит замена, это может быть вызвано разными, многими причинами, но по поводу каких-то нанокомпозитных материалов, я думаю, это сложный вопрос, надо смотреть на их свойства, как их контролировать, то есть...
Но разработки наверняка ведутся, да?
Разработки ведутся, но больше продвинулись коллеги, если я не ошибаюсь, в области, где маленькое давление, потому что это не так опасно, да, соответственно, методы диагностики в первую очередь... пластичность какая-то материала. Вот. Но вопрос вот надежности этого, как сварка организована, насколько она надежна. Очень много таких вопросов. Но в нормативной документации мы на магистральном транспорте газа не используем пластиковые трубы.
Давай про методы диагностики как раз поговорим. Можно ли сказать, что вы теперь с какой-то там вот исследовательской точностью можете реально предвосхитить вот эти самые аварии, предвосхитить крупные поломки?
Да,
и что,
конечно.
Что этому
конечно.
Способствует?
В тому подтверждение анализ аварийности, он из года в год падает. То есть там какие-то сотые, тысячные числа в показателе количества аварий на 1000 километров в год. То есть это крайне редкий случай. По поводу методов диагностики, ну, давай опишем ситуацию. Мы, соответственно, проводим внутритрубную диагностику. Она...
Ну, это вот этот поршень, который, собственно, с датчиками.
Да, она срисовывает
там,
участок
прибором.
И, соответственно, проверяет в разных направленностях. То есть у нас магнитные линии перпендикулярны и продольно направляются, чтобы... разнонаправленные дефекты можно было обнаружить. Mm-hmm. Потому что если мы будем линии пускать вдоль и дефект вдоль, соответственно, мы его не поймаем. А на основе вот этой тонкой настройки, получив результаты, я лично видел, что мы приезжаем, а там очень тонкие дефекты, очень маленькие, и приходится уже работать с тем, что мы видим. Да, то есть поэтому я считаю, что можно сказать, что любой дефект можно обнаружить заранее и предусмотреть.
Вот относительно этих прогнозов, что вам помогает? Как вы анализируете? Как-то вы перекладываете ли опыт, да, вот проанализированных условно нескольких участков и говорите, что а вот значит, что на других участках может быть подобная история?
Но я этим не занимаюсь. Я занимаюсь, соответственно, физическими методами контроля, которые происходят после сварки. А мои коллеги из других направлений поддерживают, ну, вот эту тему по поводу неразрушающего контроля внутритрубным методом. Я больше про то, что мы контролируем после сварки, когда меняем трубу.
Угу. Вот. То есть, грубо говоря, все поменяли, все классно, и дальше твоя задача?
Моя
уже
задача
проследить, чтобы все швы были ровными там, и так далее.
Да, чтобы не было дефектов сварки, шлаков, пор, каких-то непроваров, трещин. Есть целый справочник дефектов, да, по которому мы сверяем.
Сколько, кстати, дефектов может быть у трубы?
Ну, видов дефектов их больше 10, точно сейчас не скажу. Они у нас по буквам номенклатур там идут. Соответственно, вот главная основная задача. Первое, что мы делаем, это визуально ее осматриваем, да, потому что визуальные дефекты снаружи тоже могут быть. Потом мы приступаем к ультразвуковому и рентгенографическому контролю. То есть вот три основных метода, которые мы применяем при замене дефектной трубы.
Угу.
Соответственно, рентгеновский метод – это когда мы поддаем сваренный стык просвечиванию, на рентгеновской пленке мы видим результат, а ультразвуковой метод – это когда мы с помощью пьезоэлектрических преобразователей, такие датчики маленькие, ловим сигналы от дефектов.
Mm-hmm. То есть дефект издает какие-то сигналы.
Да, то есть это тот же самый принцип. У нас металл, он как бы однородный, сплошный, а если в нем присутствует какая-то точечка вкрапления дефекта, да, то сигнал отразится. Ну, по законам mm-hmm. оптики мы знаем.
Он сидит и говорит: привет, я дефект, да, я тут есть, заметьте меня.
То, соответственно, волна пойдет обратно, и уже датчик ее поймает. И мы будем знать, что вот здесь вот находится дефект. Соответственно, комплекс этих методов совместно дает, позволяет нам определять все вот нам известные дефекты.
То есть получается, что ваша бригада делает УЗИ, грубо говоря, трубе, да, и делает рентгеновский снимок. Получается так.
Да.
Вот хорошо, устранили все дефекты, все здорово, и дальше по вот этим ниткам, да, как ты сказал, газ идет к потребителю. Зачем он нужен потребителю?
Потребителю для того, чтобы жарить котлеты, греться в доме. По многим причинам электричество вырабатывается.
Газ дешево, в конце концов, да, для потребителя.
Да, да,
как
да.
Человек, который когда-то жил в квартире газифицированной, могу сказать точно.
Стоит не забывать про то, что у нас сейчас транспорт на газу, да, автомобильный сейчас очень много.
Вот, кстати, что интересно, вытеснит ли, собственно, газ другие виды топлива? Потому что сейчас очень популярная тема, да, мы видим, что очень много призывов к тому, что переходите на газ и так далее.
Я понимаю, идет такой тренд, да, доля будет увеличиваться однозначно, но я думаю, окончательно, конечно, где эта победа, мы...
А нужна ли она, вопрос?
Да, и нужна ли она, потому что свойства таких автомобилей, они немного отличаются, для каких-то условий больше подходят бензиновые или дизельные, да, а для каких-то газовые нам вот подходят в теплых регионах. Насколько мне известно, газовые автомобили плохо заводятся в холодную температуру.
Mm.
Да, они более прихотливые в отношении эксплуатации.
Ну и у тебя в багажнике газовые баллоны, в конце
да,
концов.
Да, газовые баллоны. И все вот это накладывает ряд ограничений, которые оттолкнет и потребителей, да, пользователей таких автомобилей, и вообще, в принципе, глобально повлияет на рынок таких автомобилей.
Но с точки зрения экологии...
Да, да, да. Поэтому да, грузовой транспорт в основном как бы и переоборудовывается на это.
Мы с тобой подходим к нашей постоянной рубрике научно-популярных новостей. Я всегда прошу наших экспертов научить меня и наших зрителей читать научно-популярные новости, разбираться в них и делать собственные выводы. Новость, которую я подобрал для тебя. Российские ученые предложили превращать газ в водород в месторождении. Ученые из Сколковского института науки и технологий. Угу. Наш привет большой Сколково. Впервые предложили добывать водород из пластов в месторождениях природного газа. Такие пласты богаты углеводородами, содержащими большое количество водорода в составе молекулы. А значит, преобразуя эти вещества, можно получить большие объемы зеленого топлива. Авторы разработали эффективный способ получения водорода из газовых месторождений. Предложенный подход включает несколько стадий. Сначала в скважину закачивается водяной пар и катализатор, который в дальнейшем поможет извлечь водород из компонентов природного газа. Затем туда подают чистый воздух или чистый кислород, благодаря чему газ воспламеняется прямо внутри пласта. В присутствии водяного пара и катализатора природный газ горит, превращаясь в смесь угарного газа и водорода. Как отмечают ученые, хотя из угарного газа впоследствии и образуется углекислый газ, он остается в пласте и не выходит на поверхность, а потому не попадает в атмосферу и не усиливает парниковый эффект. На последнем этапе водород извлекают из скважины через мембрану, не пропускающую другие продукты реакции. В результате все образующиеся газы, кроме водорода, угарный и углекислый, остаются навсегда законсервированными под землей. О чем нам говорит эта новость? Да, да, научпоп он такой. Попробуй разберись, как говорится.
Говорит о том, что у нас появляется возможность использовать газовые месторождения, как не месторождения, а хранилище газа, да, для использования и выработки водорода. То есть вопрос, ну, в эффективности, наверное, исследователи этого вопроса, они ее подтвердили, если новость вышла. Вопрос...
Не факт, кстати.
Не факт, кстати. Ну, он сказал, доказали что-то или как какая-то такая фраза звучала.
Ну, это у нас любят журналисты писать, что уже все доказано, да, и ну сделано, вот, но это не точно.
Спрос все решит. Посмотрим, насколько это полезно, насколько водородное топливо будет развиваться.
А зачем вообще это нужно, вот с твоей точки зрения?
А с моей точки зрения, чтобы как раз-таки эффективно увеличивать создание водородного топлива.
В этой переходя на зеленое топливо, да, чтобы его было больше, топливо... максимально экологичным способом.
При том, используя как бы уже имеющуюся базу. Хранилище газа или месторождение, где используется?
Смотри, в месторождениях газа, значит, берут, да, добывают этот самый газ и добывают углеводород, но все остальные газы остаются законсервированными в пластах. То есть вот это хорошо с точки зрения экологии, как раз у нас нет выбросов CO2, нет всей пресловутой истории.
Это и есть ответ, то, что повышается экологическая эффективность такого производства.
То есть получается, что до этого, да, был сильный как бы парниковый эффект, когда добывали углеводород до того, как наши ученые из Сколково разработали.
Чем при там, сжигании какого-то углеводородного топлива, но, конечно, он есть. То есть это не панацея, то есть природный газ – это чистое топливо, но в нем не исключены какие-то вредные элементы, которые допускают парниковый эффект.
Ну и завершая наш сегодняшний разговор, мы говорим о том, что в России газа больше, чем где бы то ни было, но при этом все легкодоступные, ты говоришь, источники уже разработаны. А что же будет дальше? Хватит ли нам газа и на сколько примерно еще лет?
На наш век точно хватит, и на век наших.
Детей,
надеюсь, что хватит, да. Ну, в этом, по крайней мере... Мне говорят, все мое окружение, которое работает в газовой отрасли. А откуда так много газа? Ну, наверное, есть теория биогенеза, да, и мы как бы приверженцы этой теории, да, в основном как бы все сводится к тому, что природный газ образовался после... соответственно, вымирание каких-то микроорганизмов или больших организмов. Все это перерабатывалось, потом под большим давлением...
перегнило, давай скажем, по-русски.
Потом под большим давлением все это уходило под землю и образовывались как раз-таки вот такие...
Но это возобновляемая история или нет? Или все-таки мы понимаем, что к какому-то моменту весь природный газ закончится, его весь выкачают из-под земли?
Ну, весь выкачать очень тяжело, то есть потом пойдет уже более, еще более тяжелые для добычи месторождения. А потом, ну, в принципе, возобновляемый, но в рамках какого временного промежутка он возобновляемый? То есть,
какого?
Я думаю, что очень большого на этот вопрос.
Это тысячи лет? Это сотни лет?
Это много очень лет. Потому что нету, наверное, ни одного месторождения, которое образовалось там в бытность человека. Вот, поэтому посмотрим, может быть, появится какой-то новый, да, углеводород или просто теплоноситель, который заменит этот газ.
Ну и финальный вопрос, возвращаясь к твоему тезису о том, что газ не имеет запаха. Есть же распространенный стереотип, что когда говорят, пахнет газом, кажется, он заходит в помещение, говорит, как-то пахнет газом, как будто бы. Почему так? Почему газ вроде бы пахнет, но при этом запаха не имеет?
Почему так? Все для нас сделано, чтобы обезопасить, чтобы мы всегда чувствовали опасность, потому что газ способен удушить, то есть удушливый газ. Процесс попадания запаха в газ называется адаризация, то есть есть адорант, чаще всего это этилмеркаптан, это происходит на газораспределительных станциях, либо на станциях адаризации.
Вот. То есть это специальное вещество, которое добавляют?
Да,
и оно
добавляют,
как раз...
чтобы как раз мы смогли определить наличие газа.
Ну, теперь все стало понятнее. Спасибо большое. Антон Цибульский сегодня был у нас в подкасте «Научпост», друзья. Ну, а если вы хотите узнать больше не только про газовую отрасль, но и про другие науки, которые окружают нас с вами в быту, то оставляйте обратную связь. Мы всегда рассмотрим те темы, которые вам интересны, и обсудим вместе с нашими учеными. До скорого. «Научпост».